Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна, и сегодня мы переходим к теме распятия.
Да, это кульминационная часть всего Евангелия, которая сводит воедино все смысловые линии, повествовательные какие-то линии, которые присутствуют в Евангелии от Иоанна. На прошлом нашем, так сказать, каком-то занятии мы говорили про суд Пилата, и вот сегодня пойдет речь о распятии Христа. Это 19 глава, ну, давайте 16 стиха. 19 глава, 16 стих. Ну, давайте, я предлагаю просто прочитать. Это не такой большой текст, просто его прочитаем. «Тогда, наконец, Пилат предал Иисуса, ну, первосвященникам, на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: не пиши, царь иудейский. Но он говорил, но что он говорил: я царь иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. И когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как была тогда пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писания говорит: возрет на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Вот такой вот рассказ. Вот я хочу вам сказать, что этот рассказ, он тоже хорошо структурирован. Он состоит из 7 частей. Я их просто даже вот вам перечислю. Вот если у кого-то есть текст, может даже следить. Сначала рассказывается про распятие на Голгофе. Это с 16 по 18 стих. Потом говорится про надпись на кресте, разделение одежд с 23 по 24 стих. Воины делят одежды. Хитон где-нибудь тканый, бесшовный. Потом поручение матери Иисуса, его любимому ученику. Потом последние его слова и смерть. Это 5-я сцена. Потом, прободение ребра, когда, Иисуса пронзили копьем. Это с 31 по 37 стих, очень важная сцена. И, наконец, с 38 по 42 стих, погребение, где говорится, что пришел Иосиф Аримафейский, Никодим, и говорится про место погребения, где его погребли.
Дмитрий Борисович, давайте тогда начнем разбирать каждую из частей, да?
Да. Мы, наверное, будем двигаться следующим образом. Каждый из эпизодов, каждая из этих сцен, она несет определенный смысл. И мы их сейчас разберем последовательно, ход событий, а потом постараемся обобщить некую общую логику повествования, о чем вообще идет речь. И здесь, вот знаете, еще один момент, прежде чем мы будем говорить про, уже предметно разбирать суть произошедшего, один такой момент. Вот вы знаете, вот мы сейчас прочитали этот текст, согласитесь, что нет в нем чего-то особенно сложного. Это не какие-то такие, сложные речи Иисуса, которые там надо понимать. Текст очень прост, самоочевиден. И, какие тут, собственно, вопросы? Да, вот распяли, разделили одежды, Иисус передал мать ученику, вот погребли его, там пронзили копьем, да? Рассказ-то простой. Но знаете, какой вопрос встает в связи с этим? А почему евангелист из всего массива произошедших событий выбирает именно эти 7 эпизодов? Ведь не случайно же он нам об этом рассказывает. Что должен понять читатель, когда он читает этот текст? Что хочет евангелист донести до нас, когда он выстраивает эти эпизоды вот в этой последовательности? Вот это мне хотелось бы сегодня как-то, обсудить. Или, по крайней мере, начать этот разговор. То есть намерение евангелисту, причина. То есть каждый эпизод, он нам сообщает нечто важное. Зачем он нам сообщает эту информацию про разделение одежд, про то, какие были надписи на кресте, на табличке и так далее. Итак, будем двигаться, последовательно. Семнадцатый стих, распятие. «И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, посреди Иисуса». Лобное место, видите, от слова «лоб», Голгофа – это по-еврейски череп. Вот это вот какой-то такой вот небольшой холм, который, видимо, по форме напоминал череп, и у него вот так. Отсюда возникло вот это предание, что там голова Адама находится. И даже вот если вы возьмете нашу традиционную православную иконографию, распятие, крест распятия, у подножия креста, вот там крест расположен на неком холмике таком, на такой некой горке, а внутри этой горки изображается череп.
Да, я думала всегда, что это ассоциация с адом, куда должен спуститься потом Иисус.
Нет. Нет? Это ассоциация вот с тем преданием неким о том, что этот череп, это является черепом Адама. Что тут похоронен Адам, его голова, и, следовательно, тут такая символика, что кровь Христа, она омывает грехи Адамова, понимаете? Она искупает грех мира. Ну, это символический такой вот уровень толкования, но который отсюда вот как-то вытекает. Но что тут важно в этом рассказе? Вот обратите внимание, может быть, кто-то помнит, как описано несение креста в Евангелии от Марка или от Матфея, там, да? Тут видите, что написано, и неся крест свой, он вышел на место, называемое Лубное, и там распяли его. Как это описано, например, у Матфея или у Марка?
А там же вроде бы другой человек нес
за него крест. Конечно, там сказано,
и его просто взяли, это был какой-то совершенно незнакомый человек, его просто выдернули, так
да.
сказать.
Иисус был обессилен вот этим бичеванием, и он не мог нести вот эту перекладину. И римские воины по обыкновению, когда нужно было для транспортировки каких-то грузов, римская власть имела право мобилизовать население. То есть, ну, просто вот ты будешь нести там какую-то поклажу, это некая государственная повинность. И они просто из толпы выхватили человека, и указано даже его имя в Евангелии, Симон из Кирены. То есть он, следовательно, был выходцем из диаспоры.
Ну, самое интересное, что мы больше-то особо про него ничего и не знаем.
Но, видимо, вот эта ранняя община церковная про него что-то знала. То есть его имя никогда бы так просто не упоминалось. Следовательно, это был известный человек, может быть, он даже был христианином, вполне возможно. И это имя, оно подтверждало достоверность этого предания. То есть любой желающий мог пойти и с этим человеком поговорить.
Я имею в виду больше, что сейчас у нас нет какого-то жития, например, его прочитать. Или еще что-то.
Вот это надо посмотреть.
Какие-то подробности да. нету.
Наверное, да, нету. Но здесь, знаете, такой интересный момент. У синоптиков подчеркивается какая идея, что Иисус, он один, и ученики его оставили. Он говорил: «Послужите мне, будьте со мной». Будете нести крест свой и так далее. А в итоге он оказывается один, и кто несет его крест? Посторонний человек. То есть никто ему не может помочь, даже ученики. То есть если бы они сохранили ему верность, они пошли бы с ним и в заточение, и они бы несли его крест. Но здесь крест несет посторонний человек. Вот, это, ну, некий такой трагизм ситуации тут описан. Но посмотрите, как это описывает Иоанн. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лубное». Вот эта вот особенность Евангелия от Иоанна, которая подчеркивает, что Христос, он неведомый, он есть господин ситуации, и это он сам несет свой крест, и сам идет навстречу своей казни, и сам отдает свою жизнь, чтобы установить царство. Понимаете? То есть Иоанн подчеркивает, что во всех этих ужасных событиях, суда, распятия, ареста там и прочего, Христос не жертва, а он есть господин ситуации. И без его изволения Иуда бы не предал, первосвященник и Пилат бы не получили никакой власти. Он сам отдает себя в их власть, и он сам свой крест несет. Вот это его некая самовластность в этой ситуации, добровольность его крестной жертвы, она подчеркнута с максимальной степенью. Он этого Симона вообще даже не упоминает. Ему важно подчеркнуть, что это путь Иисуса. Он сам его несет к своему завершению. Вот, это его путь. Вот первый эпизод. Эпизод второй. Надпись. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Видите, как римляне по римскому закону людей, обвиняющихся в политическом преступлении, ну, конечно, не римских граждан, а бунтовщиков против Рима, они казнили очень жестоко. Они их казнили через распятие. И это, конечно, происходило вне городской черты, у каких-нибудь перекрестков, дорог, чтобы прохожие все могли видеть мучение человека. Человека распинали. Сначала его бичевали, потом он сам нес вот этот крест, ну, ставрус. Крест — это в данном случае немножко не то, что у нас вот в нашей иконографии изображается, несение креста. Потому что, конечно, они уже заранее готовили яму, они заранее уже готовили столб, подготовленный там уже был, да, и человек нес вот эту перекладину. Но потом, когда человек ее доносил, это вот такое вот унижение, сам будешь нести. Его прибивали гвоздями, пробивали руки, пробивали ноги, привязывали, еще чтобы так крепче держался, и ставили, значит, его, вкладывали в эту выемку, эту перекладину, там все скрепляли, и ставили, поднимали человека. И жизненно важные это органы, они целы, голова, сердце, все остальное. И человек мог жить очень долго. Он мог целые сутки, а мог и двое суток жить, испытывая жуткие просто мучения. И здесь моральное мучение, потому что это отчаяние какое-то. Потому что здесь, даже если тебя снимут с креста, никто уже там, ну, выжить после такого, это очень, там, заражение крови, все на свете. То есть это уже шансов практически нет. И ты будешь мучиться до самого конца. Там они ставили патруль, значит, чтобы никто не прервал его мучения, понимаете? И, конечно, это вот такая была казнь. Господь принимает. И обязательно ставили табличку, вот, видимо, над головой у него, распинали невысоко, ну, так, ну, полметра над землей человек, да? Ну, и над головой ставили, это, прибивали табличку, где написано обвинение, в чем человек обвиняется. И видите, тут говорится, что на табличке на трех языках было написано «Иисус Назарей, царь иудейский».
Вот-вот, насчет этой таблички, насчет этой надписи хочется задать вопрос. То есть, обычно звучит мнение, когда Пилат говорит о том, что нет, не пишите именно «царь иудейский», а не говорит, что он царь иудейский, что Пилат снова выступает как защитник. Но вот мы с вами в предыдущих передачах говорили о том, что Пилат очень не любит иудеев и очень много им пакостей делал, и когда он пытается спасти Иисуса, он совершенно не его на самом деле спасает, а очередную подлость делает иудеям. И вот это снова еще одна подлость, конечно, Пилата. Да. Это тут нет ничего какого-то возвышенного, да, с тем, о чем любят говорить, что его сердце тронуло все-таки.
Ой-ой-ой, ну это, по-моему, как какой-то перебор. Конечно, абсолютно тут нету ничего невозвышенного, ничего. То есть он распял его и.
И это просто последняя насмешка его.
Это последняя его насмешка. Он раздражен, что они заставили его сделать это дело. Они его заставили. Они его победили, но он вымещает на них свою, так сказать, всю вот эту злобу свою, понимаете, вымещает. Последнее, воткнуть в них иголку, понимаете. И он пишет, Иисус, значит, Назарей, царь иудейский, да, оскорбительно, вот он ваш царь. А ему первосвященники говорят, видите как, не пиши царь иудейский, напиши как надо. Он говорил, я царь иудейский, какой же это царь иудейский, да. А Пилат говорит, вот что я написал, то написал, ничего уже менять не будем, все.
И получается еще, вот как опять же в прошлой передаче вы говорили о том, что когда его бичуют грешники, происходит его коронация. Да. И вот здесь подобный момент,
да,
происходит.
Да, это очень ироничный текст, потому что грешники выясняют между собой какие-то взаимоотношения, но невольно их руками, руками Пилата, Иисус провозглашается царем на кресте. И написано на трех языках – еврейский, греческий, латинский. То есть он царь мира. Это весть обращена ко всему человечеству. Вот этот вот момент, он подчеркнут в Евангелии. Следующий эпизод. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его, разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон.
Вот, кстати, зачем? Зачем они делили одежды? Зачем им нужна одежда какого-то преступника, какого-то просто...
Ну, просто, видимо, во-первых, одежда в те времена, она все-таки по-другому воспринималась, чем сейчас. Потому что сейчас одежды много, она ничего не стоит, она дешевая, потому что машинное производство. А там кусок полотна, попробуй-ка ты его там сделай. И поэтому, ну вот преступник, чего ему уже...
То есть это некоторый момент мародерства даже, можно сказать?
В каком-то смысле, конечно. То есть они, это их служба, но они хоть какую-то для себя, хоть маленькую, но прибыль пытаются поиметь. То есть даже этот кусок ткани, он будет цениться. Он пойдет на базаре и его продаст, потому что он будет нужен людям. И вот посмотрите, как интересно. Они разделили одежды его на четыре части, каждому воину по части. То есть они просто разрезали этот кусок, там мечом, может быть, да, разрезали кусок ткани. Одежда состояла из двух частей. Это хитон и гематий. Гематий – это плащ. Вот плащ, видимо, на четыре части разделили. А хитон у Иисуса был дорогой. Видимо, шерстяной тканый, ну, как типа вязаный тканый, да. То есть цельный. Вот его невозможно разрезать. Он весь поползет, как вязаная вещь. И поэтому они стали бросать жребий, кому он достанется целиком. И вот этот момент, он для евангелиста очень важен. То есть сам-то по себе эпизод малозначительный, правильно? Ну, что это значит? Но дело в том, что об этом говорится в 21-м псалме, где говорится, что там описан праведник, у которого пронзены руки и ноги, которого окружили враги, и об одежде его бросают жребий. И для евангелиста это знак того, что эти события до мельчайших подробностей являются частью божественного замысла. Это все предсказано, да сбудется реченное в Писании. «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий, так поступили воины». Тут есть еще один маленький нюанс. То есть это подчеркивает, что это часть божественного замысла. Вот обратите внимание, хитон-то не стали разделять, а хитон был не сшитый, не из кусков сшитый, а тканый сверху. Я хочу вам сказать, что этот образ хитона Иисуса, который был тканый сверху, и которые не стали разделять даже эти воины, это образ церкви. Это вот все эти символические уровни, они изначально заложены в текст. Это церковный образ. Их очень много в Евангелии от Иоанна, вот этих образов церкви. И вот хитон, сшитый сверху. Что такое церковь? Это единство людей в Боге. И это единство не снизу. Не вокруг какой-то страсти, не вокруг какого-то интереса. Вот то, что людей может объединить. Дух Божий, Дух Святой объединяет людей. Это как в браке. Вот люди соединяются, да будут двое плоть едины, Бог соединил. Вот так же церковь – это такое единство, которое рождается в день Пятидесятницы свыше. И вот это через смерть Христа созидается новое человечество. Оно и есть, как этот его хитон, которые тканы сверху. Вот это некий намек на вот эту символику, значит, церковную, присутствует в этом эпизоде. Ну что же, о дальнейшем, об том, как Иисус передает свою мать по печению возлюбленного ученика, мы поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.